Роберт Говард. Королева Черного побережья. Глава первая. Пираты. Как лист, весной разбуженный, сгорит в осенней кроне, так сердце отнял суженый у грозной девы моря. Песнь Абелит. Был полдень. Время, когда сонное знойное марево заливало город. Улицы, ведущие к порту, в этот час выглядели пустынными. Даже собаки укрылись в тени домов и заборов. Торговец сидел у своей ловчонки, лениво отмахиваясь от жирных мух. Рядом копошился в отбросах нищий старик. За углом у порога таверны, прикрыв голову рваной мешковиной, дремал какой-то гуляк в разорванной на спине тунике. На высокобортной галере, стоявшей возле пирса, разомлевшие от жары моряки неторопливо ставили большой полосатый парус. Крепкий бородатый мужчина, видимо, шкипер, бронясь, подгонял их. Царившие вокруг тишина и покой внезапно были нарушены гулким стуком копыт и шумом погони. Вдали, в самом начале улицы, ведущей к морю, показался всадник на черном коне, и ураганом, промчавшись мимо по пыльному тракту, вылетел на пристань. Там он осадил жеребца, так что скакун присел на задние ноги. Затем всадник спрыгнул на землю и помчался к пирсу и готовый отплыть галере. На бегу он обнажил меч, огромный, длиной в 4 локтя. Впрочем, это внушительное оружие не помешало ему с легкостью перепрыгнуть на палубу судна. «Отчаливай!» — заорал незнакомец и одним взмахом клинка перерубил причальный канат. «Ты кто такой, бандит? Нечего тут распоряжаться!» — вскипел шкипер. «Кто тебе дал право взойти на мой корабль?» Обнаженный меч уперся в грудь моряка. «Отчаливай!» — рявкнул незнакомец. «Отчаливай во имя Крома! Или твоя лоханка утонет в крови команды!» Затем неброшенный гость бросил тревожный взгляд на берег. Там, в самом конце улицы, уже показался мчавшийся галопом отряд гвардейцев. Бородатый шкипер, несмотря на свою вспыльчивость, хорошо разбирался в людях. Не было сомнений, что воин осуществит свою угрозу. А потому бородач отдал приказ и, отстранив острие меча, взялся за багор и оттолкнул судно от причала. Моряки быстро и сноровисто выполнили команду, потом взялись за весла. Паруса наполнились ветром, и галера заскользила прочь от берега. Гвардейцы на взмыленных лошадях вылетели на пирс. Вслед судну унеслись проклятия, угрозы и приказы вернуться. «Эк, их разобрало! Пусть побесятся!» Усмешка скривила губы незнакомца. Он обернулся к шкиперу. «Не гневайся, приятель! Видит Кром, я заплачу тебе, сколько скажешь, когда ты высадишь меня на берег. Кстати, куда мы направляемся?» Воин вложил клинок в ножны и выразительно тронул звеневший кожаный мешочек, притороченный к широкому поясу. Очень высокий, мощный, черноволосый, с мускулистыми руками беглец был облачен в тускло поблескивающие доспехи. Голову его прикрывал стальной рогатый шлем. Пурпурный плащ, наброшенный на плечи, скрепляла золотая бляха в виде головы оскалившегося неведомого зверя. Суровое лицо пестрило шрамами, а взгляд синих глаз был настороженным и внимательным. Шкипер посмотрел на берег, где все еще суетились фигурки воинов, пытавшихся раздобыть какую-нибудь лодку и продолжить погоню. «Но я отплыву в Куш! Товар у меня! Украшения, шелка да сахар! Обратно пойду с рудой, слоновой костью и жемчугом! В накладе не останусь!» — пробурчал моряк. Потом широко улыбнулся. «Я Титус, аргосец! А ты кто? И чем ты так насолил этим олухом? Понятно, дело не мое, но все же. Мне нечего скрывать. Рослый воин усмехнулся. Я Конан, кемериец. Приехал в Аргос поискать подходящее занятие. Крепкие руки и добрый меч всегда могут кому-нибудь понадобиться, верно? Прошлой ночью сидел я в кабаке, а тут сотник королевской гвардии пристал к подружке молодого воина. Тот распалился, ввязался в драку, да и прибил старого блудодея. Потом сбежал вместе с девкой. Ну, законы ты знаешь. Гвардия неприкосновенна и всегда права. Кто-то донес, что я там был. Утром меня схватили да отвели к судье. Задница не ргала. Старый пень стал твердить мне о долге перед страной, королем и о всяких других вещах, в которых без кружки доброго вина не разберешься. Он, похоже, думал, что я знаю, где спрятались беглецы. Ну да, знаю. Но почему надо их выдавать? Судья зудел и зудел. А сам знаешь, что бывает, когда голова трещит с похмелья. Я и уснул прямо у его стола, а он решил, что я издеваюсь. Заорал, запричитал, пообещал сгноить в тюрьме. Мне это не понравилось. Пришлось достать меч, прорубить дорогу на улицу, да и дать дёру. Тут, на счастье, подвернулся конь начальника стражи, быстрый жеребец. Жаль, что пришлось его оставить. Закончив свою историю, Конан с сожалением развел руками. «Да, этих крючкотворов я тоже не жалую», — ухмыльнулся бородатый шкипер. «Много они мне крови попортили. Сам знаешь, у нас кто богат, тот и прав. А дело-то у меня торговое. Прицепиться всегда можно. Думаю, по возвращении мне все припомнят. Но я-то действовал под угрозой меча». Он снова ухмыльнулся и перевел разговор на другое. «Путешествие у нас будет долгим, и я против тебя, Конан, ничего не имею. Тем паче, что на море неспокойно, и всегда может понадобиться такой воин, как ты. Да и от оплаты я тоже не откажусь. Может, вспрыснем сделку? Что-то в глотке пересохло. Пойдем, от моего вина у тебя в голове трещать не будет». Они расположились на палубе неподалеку от рулевых. Аргос был небольшим судном, похожим на многие другие купеческие корабли. Его полукруглая корма плавно опускалась в воду. Нос был высоко загнут и украшен незамысловатой резьбой. Большой парус из крепкого шелка укреплен кожаными полосами. В море, как правило, пользовались парусом и невесами. Те шли в ход, когда случалось отчаливать от пристани и в безветренную погоду. Всего на галерее имелось 10 пар весел, одна мачта да палуба, под которой хранился груз. Команда состояла из 20 матросов-гребцов, 3 рулевых и шкипера Титуса. Все эти парни и мужчины были крепкими, бородатыми, да черно загорелыми. Их облачение выдавало людей небогатых. Короткие штаны да рубахи без ворота — вот и все. Многие были босы, другие обуты в кожаные ременные сандалии. Кинжалы, висевшие на поясах матросов, чаще служили для трапез, чем для боя. Спала команда Аргоса прямо на палубе, между скамьями гребцов. В ближайшие дни ветер дул в попутном направлении, и галера уверенно продвигалась к югу, вдоль берегов Шема и Стигии. Жара день ото дня усиливалась, и над палубой растянули сшитые из кусков ткани полотнища, чтобы хоть как-то укрыться от палящего солнца. Конану путешествие по морю было в новинку. Он, однако, с легкостью обучался премудростям морского дела, удивляя моряков своей силой и сметкой. Кемерийский варвар играючи управлялся с огромным рулевым веслом, у которого обычно стояли 3 дюжих мужчин. Быстро сделавшись своим среди команды, он часто смешил новых товарищей рассказами о воровских проделках в Оренджуне и Шадизаре и живо интересовался всем, что могли поведать моряки о странах, в коих случалось им побывать. Помимо того, кемериец ел за 3 и пил за 6. Крепкие напитки были его главной утехой и слабостью. Прошло несколько дней. Судно приближалось к берегам Куша. Как всегда, шкипер направил Аргос в хорошо знакомую бухту, но на сей раз вместо деревни чернокожих моряки увидели лишь развалины жилищ да трупы.
«Такое место было!»
— шкипер вцепился всей пятернёй в бороду.
«Такое место! Здесь торговали лучшим жемчугом на всем побережье. А теперь, проклятые пираты! О, Митра, пусть души их поскорее уберутся на серые равнины, а тела поглотит океан!»
И бородач крепко выругался. «Что, если и мы на них нарвемся? – спросил Конан, потянувшись к перевязи с мечом.
«Война — не мое ремесло. Но несколько раз нам удавалось отбиться, да еще и преизрядно пощипать морских разбойников. Надо будет, так повторим. Будем драться. если только не повстречаем тигрицу Белит».
«Белит? Кто такая Белит?»
Привычным жестом варвар коснулся рукояти меча. Шкипер пожал плечами.
«Никто не знает, откуда взялась эта ведьма. И она сама, ее тигрица, битком набитая чернокожими. И как только женщина может командовать целой оравой черных головорезов? Говорят, они поклоняются ей как богине. Зовут ее королевой черного побережья».
Затем шкипер показал на сложенное у мостика оружие. Копья, короткие мечи, луки, колчаны со стрелами.
«Слабовато против ее банды», — задумчивостью протянул он. «Но отдавать жизнь за медяк тоже обидно».
Аргос вновь повернул в открытое море. Солнце только встало из-за горизонта, когда дозорный закричал, подзывая шкипера. По правому борту показалась стремительно приближающаяся галера под пурпурным флагом. Вскоре на палубе ее стали видны полуобнаженные черные тела. Потом донесся дикий вой, боевой клич чернокожих пиратов.
«Белит!»
Лицо шкипера, несмотря на загар, сделалось почти белым.
«Левый борт! Табань! Лево руля! Круче! И еще круче! Гребите к берегу! Навались на весла!»
Бородач с проклятиями бросился подгонять гребцов.
«Ну, давайте, проклятые недоумки! Гребите! Не то все мы окажемся в заднице Нергала, коль не успеем добраться до берега! Шевелитесь!»
Стоя на корме, Конан наблюдал, как быстро сокращается расстояние между кораблями. Даже ему, не слишком искушенному в морских делах человеку, было ясно, что пираты настигнут Аргос гораздо раньше, чем нос торговой галеры уткнется в прибрежный песок. Дождем посыпались стрелы. Пока они еще не достигали купеческого судна, всплеском исчезая в волнах.
«Послушай-ка, борода, прикажи людям вооружаться», — произнес Конан. «Лучше встретить этот сброд мечом и копьем, чем бесславно погибнуть под их стрелами».
Но Титус не слушал, подгоняя гребцов бранью и тяжелыми кулаками. Те молча гребли, гребли изо всех сил. По их мускулистым телам струился пот.
«Быстрее, собаки!» — рычал шкипер. «Пасть Нергала за нашими спинами!»
Они были уже недалеко от берега, когда ветер резко стих и парус опал. Суда неумолимо сближались. Один из рулевых рухнул за борт. Пиратская стрела пробила ему горло. Титус бросился к рулевому веслу. Широко расставив ноги на качающейся палубе, Конан поднял лук. Теперь он хорошо видел белокожую женщину, что стояла на небольшой надстройке, венчавшей нос разбойничьей галеры. Рослые воины окружали ее, прикрывая щитами. По правому борту, за лучниками, сгрудились пираты с абордажными крючьями и обнаженными саблями. Кемериец принялся посылать стрелу за стрелой. Большей частью они достигали цели. Чернокожие с воплем валились на палубу. Но и на Аргосе все громче раздавались предсмертные хрипы и стоны раненых гребцов. Рулевые погибли первыми, и теперь Титус в одиночку пытался справиться с огромным рулевым веслом, выкрикивая ругательства и поминая всех богов разом. На пиратском корабле лучников сменили копейщики, и Титус упал, пригвождённый к палубе тяжелым копьем. Моряки в ужасе смотрели на Конана. Он был их последней надеждой. Кемериец, отшвырнув лук, обнажил свой длинный меч.
«Что ж, парни, беритесь за оружие. Покажем этим собакам, что наши глотки не так просто перерезать. Бросайте весла, и так ясно, что мы попались».
Через несколько мгновений пиратская галера нависла над бортом Аргоса. Полетели абордажные крючья, затем на палубу с ревом и визгом посыпались чернокожие разбойники.
«Белит! Белит!» —
разносился над волнами их боевой клич. Кровавой и короткой была эта битва. Словно черная волна затопила палубу Аргоса, а когда она схлынула, остались лишь мертвые тела моряков, да Конан, подобно мощному утесу, возвышавшийся над поверженными. Стоя на корме, которая была сейчас на одном уровне с палубой пиратского корабля, кемериец рубил направо и налево. Летели головы и отрубленные конечности. Брызгала кровь, покрывая доски багровым месивом. Однако натиск пиратов становился все ожесточеннее. Кемерийца охватила бешеная ярость, присущая в бою его соплеменникам. С горящими глазами он перепрыгнул на палубу пиратского судна. Меч его поднимался и опускался, сея смерть, и груда порубленных тел росла перед варваром с каждым взмахом клинка. Внезапно кольцо пиратов раздалось, и чернокожие отступили, повинуясь громкому окрику. Конан увидел копья, направленные ему в грудь, и самих копейщиков, застывших перед броском, словно изваяние из эбенового дерева. Властно подняв руку, перед строем их замерла белокожая женщина. Конан взглянул ей в глаза, и даже близость смерти не помешала его сердцу исполниться восхищением. И было отчего. Стройные длинные ноги плавно переходили в округлые бедра, прикрытые узорным шелком. Тонкая талия и плоский живот были охвачены перевязью, украшенной драгоценностями. Ножны кинжала сияли золотом. По обнаженным грудям и сильным загорелым плечам девушки струились смоляные пряди. Темные глаза пылали. Большой красиво очерченный рот и гордый профиль выдавали ее шемитское происхождение. Белит. Прекрасная Белит. Да, то была Белит, в которой соединились грация пантеры и сила степного ветра. Она порождала волну страсти, желание обладать ее сильным, гибким, позолоченным солнцем телом. Словно не замечая огромного окровавленного меча в руках варвара, Белит подошла к нему так близко, что острие клинка почти коснулось ее бедра.
«Кто ты?»
— прозвучал низкий голос девушки.
«От Дингар и Датлай мне знакомы все побережья и народы, но нет там подобных тебе. Где твой край? Где твоя родина? Откуда ты, воин?»
«Из Аргоса».
Конан был настороже, опасаясь ловушки. Малейшее движение руки Белит к кинжалу стоило бы ей жизни.
«О, нет, ты не аргосец», — сказала она, окинув взглядом черноволосого гиганта. «Мышцы твои как сталь. Они не размякли от жизни среди мраморных стен и пышных ковров. И глаза твои ясны. В них нет скуки присыщенных горожан. Откуда же ты явился?» В позе и низком звучном голосе Белит не было угрозы.
«Я Конан Кемериец», — сурово произнес воин. Кемерия для людей юга была почти мифической страной, далекой и неизвестной. Краем земли, где среди сумрачных снегов обитали непобедимые великаны, не покидавшие своих гор и долин.
«Этот Витязь достоин меня», — подсказал Белит безошибочный женский инстинкт. Девушка склонила голову. «Меня зовут Белит», — словно царский титул произнесла она свое имя. «Белит, королева Черного побережья. А ты — северный тигр, холодный и недоступный, как снежные хребты твоей родины. Огонь в душах моих людей и сталь в их сильных руках сделали меня королевой. Будь же моим королем, и вместе мы не узнаем пределов своей силы и бесстрашия». За спиной Белит копья поднялись вверх. Сабли, мечи, кинжалы грохнули о щиты, и воздух наполнился приветственными криками. Конан, ошеломленный, замер. Он ждал взрыва ненависти, и реакция пиратов поразила его. Похоже, Белит и в самом деле была для них богиней. Ее воле никто не смел противиться, ее решения принимались беспрекословно. Кемериец окинул взглядом берег, потом бесконечную гладь моря. Жизнь вновь улыбалась ему. Плавать с этой молодой тигрицей, любить ее, участвовать в схватках, грабить.
«Хорошо, я останусь с тобой»,
— он усмехнулся и опустил меч.
«О!» — радостный вскрик Белит был ему ответом. Затем она обернулась к воинам и твердым голосом приказала. «Добычу в трюмы, трупы на дно. Мы отплываем».
Несчастный Аргос уже кренился на левый борт, и палубу лизали соленые волны. Привычно и быстро пираты перетащили груз, отцепили крючья.
Освобожденная тигрица спокойно покачивалась, пока ее палубу очищали от тел погибших, а раненых перетаскивали на корму для осмотра и лечения. Конан бесстрастно наблюдал за этой суетой. Старый колдун, рослый и мускулистый, обработал его раны, присыпал порошком, похожим на пепел, к самым глубоким порезам приложил травы. Поплевал, жуя кору, на ушибы и ссадины. И Конан поразился, заметив, что уже не чувствует боли. Он осмотрел корабль. Корму и нос длинной узкой пиратской галеры соединяли широкие балки. Головы гребцов, сидевших по трое в ряд, были на уровне верхней палубы. Ритм ударом весел задавали барабанщики, стоявшие на корме у больших, обтянутых буйволиной кожей барабанов. И тигрица плавно скользила по волнам. Народ на корабле подобрался рослый да крепкий. Высокие поджарые пираты носили кто набедренную повязку, кто широкие, не доходящие до колен шаровары. На кожаных поясах висело самое разнообразное оружие. На шеях болтались амулеты. Плечи и торсы большинства чернокожих покрывала замысловатая вязь белесых шрамов. Эти узоры показались Конану необычными.
«Что это?» — спросил он у чернокожего целителя.
Колдун Нтона рассмеялся и пояснил.
«Мы народ Маронгтуа, дети крокодила. У нас, когда юноша становится мужем, он уходит на время в дом предков. А там колдуны жертвенными ножами кромсают его тело, зато делают неуязвимой душу. Затем раны врачуют, и те, кто выжил, уже не боятся ни огня, ни меча».
Багряный диск солнца медленно опускался к черте, где волны сливались с небом. Величавой походкой Белит взошла на корму, приблизилась к Конану и царственным жестом освободилась от украшений, оружия, шелковой набедренной повязки и сандалий. Все это она сложила у ног кемерийца. Потом выпрямилась и подняла руки. Взволнованная, нагая, с глазами блестящими, словно два агата. И крикнула своим людям. «Волки южных морей! Смотрите на танец! Брачный танец Белит, дочери королей Азгалуна!» Маленькие ступни стали отбивать мерный ритм на окровавленных досках. Руки измеились над головой, тело же ее оставалось неподвижным. Но вот она изогнула свой гибкий стан и закружилась в бешеной пляске. О, что это был за танец! В нем слились оточенная грация адалисок шемитских сиралей и буйная страстность черных женщин Куша. Рокотали барабаны, и в такт двигались ступни Белит. Распаленные зрелищем пираты били в ладоши, гремели рукоятями клинков о щиты. «Кхэйя! Кхэйя!» — несся гортанный крик из множества глоток. Движения прекрасной танцовщицы были то резкими и чувственными, то нежными и плавными. Не в силах отвести зачарованных взглядов, раненые забыли о боли и смерти, здоровые обо всем на свете, кроме божественной Белит. Ее золотистое тело мелькало, кружилось, подобно видению, и, казалось, взлетало в воздух в сгущающихся над морем сумерках. Когда небесный купол покрылся звездными россыпами, Белит с торжествующим криком упала на широкую грудь Конана. Охваченный желанием, он подхватил ногую женщину и жарким поцелуем припал к ее губам.
Глава вторая. Лотос забвения. Драгоценности и блеск у алтаря жадно она поглощала глазами. Ревность впервые пронзила меня, словно третий встал между нами. Песнь о Белит. По всему южному побережью, от богатой и обильной Зингары до далекой жаркой Атлаи, ни купец, ни моряк, ни просто житель прибрежного поселения не знали покоя. Всех взбудоражила весть. Белит — это жестокосердная ведьма, кровожадная тигрица, обзавелась любовником, свирепым варваром с севера. Их погромы, грабежи и разбои на море и на суше заставляли трепетать всех. Неуловимые и, казалось, неуязвимые пираты появлялись тут и там,
исчезали вместе с награбленным добром, вырезали команды, топили корабли, поджигали города. Черные бестии Белит не миновали никого, сея ужас и ненависть. Проклятия неслись вслед тигрице, и каждый молил своих богов избавить его от встречи с шемитской ведьмой и ее грозным спутником. А те беспечно наслаждались жизнью и друг другом. Так шло время, пока в один прекрасный день тигрица не пришвартовалась в устье большой мрачной реки. По ее берегам сплошной зеленой стеной тянулись непроходимые джунгли.
«Это Зархеба, река смерти», — молвила Белит. «Как-то мы преследовали стигийскую галеру, и она, удирая, поплыла вверх по течению. Прошло несколько дней, и река вынесла к нашей стоянке стигийский корабль. Он не был поврежден, и груз никто не тронул. Но на борту всей команды остался единственный человек, лишившийся рассудка. Он умер в бреду, так и не сказав, что случилось с экипажем. Черные избегают этих мест, Конан. Они говорят, что вверх по реке есть город, полный невиданных сокровищ. Стены его высоки, улицы вымощены камнем, здания прекрасны. Он безлюден. Но то ли древний бог, то ли демоны хранят его. Впрочем, то россказни трусливых людишек. Вдвоем нам ничего не страшно, любимый, ведь так? Давай поднимемся по реке и посмотрим на этот мертвый город».
Конан долго не размышлял. Поход сулил новые приключения, и он одобрительно кивнул своей прекрасной возлюбленной. Варвар привык соглашаться с Белит, зная, что она всегда с трезвым расчетом продумывает свои планы, кое его меч и отвага воплощали в жизнь. И хотя команда тигрицы совсем поредела в бесчисленных стычках, на борту оставалось еще достаточно отчаянных головорезов. И никого из них не интересовало, куда плыть, с кем сражаться. Главное, они были рядом с Белит, дрались за нее и во имя ее. Тигрица медленно вошла в устье. Течение было слабым, и гребцы в полсилы налегали на весла. За первым же поворотом корабль очутился в тени огромных деревьев. Ни пения птиц, ни плеска обитателей вод, ни привычного звериного крика. Берега были пустынны, и за все время путникам не попалось ни единой живой твари. Странную тишину нарушали только леденящие душу стоны, загадочные скрипы и шорохи в джунглях, глухой далекий вой. Неожиданно раздался и тут же смолк дикий нечеловеческий крик.
«Это обезьяна», — задумчиво молвила Белит и после паузы добавила. «Души грешников в наказание за неправедную жизнь попадают в их безобразные тела». Конан обнял ее за плечи и усмехнулся. Он не верил в подобные байки. Застыв в молчании, варвар прислушивался к загадочным звукам. Поднялась луна. Ее восход джунгли встретили шумом, доносившимся издалека. Над речными водами показался низко стелющийся, странно мерцающий туман. Казалось, звери, как и люди, избегают приближаться к темному потоку Зархебы. Луна поднялась еще выше, осветив своим слабым сиянием людей, корабль и гладь реки. Весла в руках гребцов словно опускались в жидкое серебро. Мертвенным блеском отсвечивали драгоценные камни на рукоятях мечей, в волосах Белит, на доспехах Конана. Пестрая шкура леопарда, брошенная на доски палубы, служила в этот час ложем шемитки. Она облокотилась на руку, ее глаза внимательно и неотрывно следили за кемерийцем.
«Я чувствую, что мы плывем в страну духов, привидений и смерти», — тихо произнесла женщина. «Тайна окружает нас. Тайна и смерть. Ты не боишься, Конан?»
Кемериец лишь пожал плечами.
«Я тоже не боюсь. Никогда я ничего не боюсь. Я часто смотрела в глаза смерти, но...» Она задумчиво помолчала, а затем спросила. «Конан, ты страшишься гнева богов?»
«У нас, кемерийцев, суровые боги. И мрачен мир, куда попадет душа человека после смерти. Он серый и туманный. В нем только холодный ветер,
до острые скалы, до черные тучи. И бесконечно странствие душ людских, и безысходно оно в вечности. Но я не боюсь ни смерти, ни богов. Белит тихо засмеялась.
Да, жизнь земная, хоть она полна лишений и тягот, все же лучше такого существования. Но во что ты веришь, Конан? В каких богов?
Кемериец опустился на палубу. В своих странствиях я узнал о многих божествах. Кто не верит в них, слеп, как летучая мышь. Но слеп и тот, кто верит слишком глубоко. Что будет после смерти? Кому о том ведомо? Может, ждут человека серые равнины и тучи со снегом и льдом, как верят в Кемерии, или душу поглотит темнота, вечный мрак, как утверждают немедийцы. А может, душа угнездится в деревянном идоле в доме предков Нтоны? Слышал я еще, что кхитайцы чтят дракона Ху, творца мира. Лукав их бог. Его жрецы смотрят на мир так, будто он — злая ловушка для душ людских. А души кхитайцев после смерти вечно возрождаются, попадая в тела всяких существ. Хорош бы я был, сделавшись бабочкой или птичкой. И Конан расхохотался, поводя могучими плечами. Он не любил отвлеченных рассуждений, считая их пустой тратой времени. Но Белит не приняла шутки и продолжала серьезно смотреть на возлюбленного. Тот положил широкую ладонь на ее обнаженное бедро и, лаская шелковистую кожу, сказал: «Младенцев питают молоком, но сильных людей кормят мясом. Оставим пустую болтовню мудрецам и философам, моя красавица. О, Кром! Пока я жив, я хочу жить полной мерой. Добрый меч и честная схватка, кровь и битвы — вот мой удел. Я хочу познать объятия женских рук и теплую податливость их тел, изведать вкус мяса и крепкого вина. Я счастлив, когда обладаю всем этим. Живу, люблю, убиваю, радуюсь жизни».
«Но есть боги и есть жизнь после смерти», — сказала Белит. «Я знаю». «Знаю!» — быстрым движением она прильнула к Конану. «Но моя любовь сильнее смерти. Душа моя — часть твоей души, а мое сердце неразрывно слито с твоим. Если я погибну, а ты будешь в смертельной опасности, я приду к тебе на помощь, из бездны, из пекла, с серых равнин. Я принадлежу тебе, и никакая сила, ни смерть, ни боги, ни демоны не разлучит нас».
Конан обнял ее в страстном предчувствии. Склонился к губам Белит, но внезапно громкий вопль дозорного прервал их объятия. Поднявшись, кемериец обнажил меч и ринулся на нос корабля. Там над палубой висел, корчась, один из пиратов, удерживаемый чем-то огромным, подобным дуге гигантского лука. У Конана перехватило дыхание. Он понял, что чудовищная змея поднялась из речных вод и, изогнувшись, схватила ужасной пастью черного воина. Тот бился в конвульсиях, крича от боли и страха. Скользкая чешуя чудища блестела и переливалась в лунном свете. Кемериец размахнулся и сильным ударом клинка почти перерубил тварь напополам. Во все стороны брызнула кровь, и огромный змей медленно погрузился в реку, так и не выпустив свою добычу. Воды сомкнулись над ними. Теперь Конан решил сам нести вахту и остался на носу галеры, однако за ночь ничего больше не случилось. Едва солнце позолотило верхушки деревьев, кемериец увидел в рассветной мгле очертания города. Он разбудил Белит. Девушка спала прямо на палубе, закутавшись в пурпурный плащ Конана. Шемитка подошла к борту и застыла, внимательно разглядывая открывшуюся картину. Глаза ее расширились от любопытства и возбуждения. Да, перед ними был город, вернее, руины некогда прекрасного города. Покосившиеся, потрескавшиеся здания, сквозь изломы которых пробивались деревья, рухнувшие колонны, опутанные лианами, обломки башен и стен. Кустарник и сорная трава проросли в трещинах брусчатки. Джунгли наступали на город со всех сторон. За спиной Белит
сгрудились чернокожие воины, жадно разглядывая руины некогда пышных дворцов и главную площадь, посреди которой высилась мраморная пирамида. Что-то огромное темнело на ее вершине. Поначалу Конан решил, что это статуя, но его зоркий взгляд уловил едва заметное движение. «Глядите, там гигантская птица!» — закричал один из пиратов, указывая на вершину сооружения. «Лопни мои глаза! Это чудовищная летучая мышь!» — заспорил другой. «Это обезьяна!» — отрезала Белит. И вдруг неведомая тварь расправила мощные крылья, выпрямилась и полетела в сторону джунглей. «Крылатая обезьяна!» — воскликнул колдун Тона. «Это злое чудище, о котором говорили наши предки, и это заколдованное место, где творятся ужасные дела!» «Замолчи! Держись за свои амулеты и молись богам! Мы причаливаем!» На губах Белит заиграла усмешка. Как только сбросили сходни, Шемитка поспешила первой сойти на берег. За ней шел Конан, а вслед спустились остальные. Вокруг царила тишина. Безлюдье и разруха окружали людей. Здесь, в этом царстве запустения и смерти, прекрасная Белит была подобна чудному цветку, раскрывшемуся посреди могильных камней. Радость жизни, отвага и жажда новых приключений придавали ей силы. Так свежие соки земли питают возросший на кладбище розовый куст. Солнце медленно поднималось над джунглями, заливая ярким светом обвалившиеся крепостные стены и башни. Белит указала на круглое строение, пред которым высился массивный алтарь. Дорога из потрескавшихся мраморных плит вела к нему, и пираты без колебаний направились к древнему святилищу.
«Смотрите, это храм неведомых богов!» — воскликнула Белит. «Даже тысячи дождей не смыли крови жертв! Я вижу темные потеки в желобках по бокам алтаря! Стены рассыпались, а этот камень цел! О, здешние боги сильнее жизни, смерти и самого времени!»
«Кто же они?» — спросил Конан.
«Предания о том молчат. Да и какое нам дело?» Белит отбросила со лба прядь черных волос. «Но в обычаях всех жрецов прятать свои богатства под алтарями. Глядите, там в камне есть выступы. Пусть четверо из вас попытаются сдвинуть эту плиту».
Она отошла в сторону, рассматривая из-под руки накренившуюся башню. Конан и трое пиратов ухватились за каменный монолит и напрягли мышцы, пытаясь приподнять плиту. В тот же миг Белит пронзительно закричала. С проклятием отскочив от алтаря, кемерит сбросился к ней. Все замерли. «Что случилось?» — выхватив меч, спросил кемериец.
«Змея! Змея в траве!» — выдохнула Белит. «Найди и убей ее!»
Она повернулась к пиратам. «Что, встали? Отодвигайте плиту!» Пока варвар осторожно осматривал траву в поисках гадины, его место у плиты занял чернокожий воин. Пираты напряглись и слегка приподняли ее, как вдруг алтарь начал поворачиваться, а в башне раздался гул и страшный скрежет. Внезапно стены ее зашатались и рухнули вниз, похоронив четверых людей под обломками. Раздался крик ужаса. Тонкие пальцы Белит впились в плечо Конана.
«Никакой змеи не было», — едва слышно прошептала она. «Боги всегда охраняют то, что им принадлежит, а я не хочу тебя потерять».
Алтарь завалило. Пираты с трудом растащили каменные глыбы и, наконец, добрались до изуродованных тел своих соратников. Четверо мертвецов лежали у открывшегося входа в склеп, обогрев камни алтаря своей кровью. Плита, алтарное навершие, была искусно укреплена на гранитных блоках, служила дверью в подземелье, и оттуда, казалось, ударило пламя. Лучи утреннего солнца отражались от множества граней самоцветов — бриллианты, рубины, изумруды, аметисты, сапфиры, опалы, лунные камни. Несметные сокровища доверху заполняли склеп. Белит с восторженным криком опустилась на колени среди окровавленных обломков у края склепа и по локоть запустила руки в груду драгоценностей. Перебирая и лаская камни, она забыла обо всем на свете. Глаза ее зажглись безумным огнем. Души шемитов в богатстве всегда находят радостное упоение. Да и то сказать, Вид этих сокровищ потряс бы даже утопающего в роскоши виндийского владыку. Наконец Белит поднялась, держа в руках чудное ожерелье — пурпурные камни, нанизанные на золотую струну. Надев его, Шемитка хриплым от возбуждения голосом приказала:
«Грузите драгоценности и поторапливайтесь вы, отродье Сета!»
«Погляди, владычица!» — черная мускулистая рука вытянулась, указывая на тигрицу.
«Проклятье!» — бросила Белит, обернувшись к своей галере.
Она ожидала увидеть другой корабль, прибывший, чтобы отобрать ее добычу. Однако река была пустынна, а с палубы поднялась крылатая обезьяна и полетела в джунгли.
«Что он там делал? Этот демон!» — со страхом произнес черный воин. «Какая разница?» — Белит гневно топнула ногой. «Вам что сказано? Сложите носилки из плащей и копий, грузите их и тащите на корабль. А ты куда?» Последний вопрос относился к Конану.
«Осмотрю галеру», — буркнул варвар. «Эта летучая тварь могла напакостить там, пробить дыру в днище или порвать парус». Он побежал к берегу и взобрался на корабль. Осмотрел его и с хмурым выражением направился к тому месту, где недавно хозяйничал демон. Вскоре он вернулся к Белит. Красные камни искрились на ее обнаженной груди, отбрасывая кровавые блики. Шемитка наблюдала за погрузкой, нетерпеливо поигрывая кинжалом. Громадный черный пират стоял в склепе, по пояс утонув в озере сияющих самоцветов, и щитом, словно лопатой, черпал переливающиеся камни, пересыпая их в подставленные носилки.
«Этот ублюдок пробил бочки с водой», — сказал Конан. «Мы сделали глупость, не оставив стражи, ведь из реки пить нельзя. Придется поискать источник. Пожалуй, я возьму 20 парней и Нтону. Он чует воду, как верблюд в пустыне».
«Хорошо», — отмахнулась Белит. «Иди. Мы останемся здесь и закончим с погрузкой».
Небольшой отряд углубился в джунгли. Свет сменился полумраком. Яркие солнечные лучи не могли пробиться сквозь сплетающиеся кроны деревьев. Мечами прорубая путь сквозь густые заросли, люди медленно двигались вперед, пока не вышли на открытое место. Но и здесь им не удалось обнаружить ни ручейка, ни озера. Конан и его воины застыли, прислушиваясь к лесным звукам, но вокруг стояла гнетущая тишина. Ни пения птиц, ни шороха зверья. Кемериец тревожно огляделся.
«Нтону, веди людей дальше», — приказал он. «Остановитесь на том краю прогалины, стойте там и ждите. Мне кажется, что кто-то следит за нами».
Чернокожие пираты беспокойно переглянулись, но ослушаться не посмели. Конан, спрятавшись за стволом огромного дерева, стал напряженно вглядываться в ту сторону, откуда пришел их отряд. Но все скрывала густая зелень, и покой джунглей, казалось, был нерушим. Лишь вдали затихали голоса пиратов. Настороженный, словно зверь в засаде, кемериец уловил какой-то густой пряный аромат. Потом что-то ласково коснулось его головы. Он мгновенно обернулся.
«О, Кром! Черный лотос!»
Из плетения лиан склонялись к нему большие черные цветы, раскрывшие лепестки. Они раскачивались и шелестели, хотя не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка. И вот уже один из них прикоснулся к щеке Конана. Тот отскочил, зная, что укус черного лотоса несет смерть, а аромат — кошмарные видения. Но было поздно. Кемериец вдруг почувствовал, как туманится сознание. Непослушными руками он попытался поднять меч, обрубить стебли. Но сил не было. Он попробовал позвать своих воинов. Губы онемели. Через мгновение джунгли вокруг него качнулись, подернулись маревом, и все поплыло перед глазами. Ноги обмякли, и Конан, как подкошенный, рухнул в высокую траву. Он напряг мышцы в бесплодной попытке отползти подальше от чародейных цветов. И уже не слышал жуткого воя, криков и стонов, раздававшихся невдалеке.
Глава третья. Ужас джунглей.
Будь проклят этот сон, что жизнью завладел. Бессильный, словно смерть познавший. Мой нож упиться кровью не сумел, а меч остался в ножнах не однажды. Но только ли спать мне Лоттос повелел? Песнь о Белит. Сознание Конана было окутано тьмой. Тьмой беспросветной и безоглядной. Затем пустота взорвалась вихрем. Закружились, замелькали призрачные силуэты, нечеткие, страшные, безобразные. Мрак рассеивался, и перед внутренним взором кемерийца словно бы открылась панорама бескрайней равнины. Ее пересекала полноводная река, на берегах которой лежал город из зеленого камня, подобно кхитайскому нефриту. Город был прекрасен. Грозно высились его крепостные стены, золотом отливали купола башен и крыши домов, облицованных мрамором. Широкие улицы заполняли жители. Но они не были человеческими существами. Крылатые, огромные, они лишь отдаленно напоминали людей очертаниями тела, но больше походили на обезьян. Разумных и мыслящих обезьян, достигших в своем развитии невиданных вершин. Знания их были обширны, а вкусы изысканны. И хоть жизнь их не длилась вечно, но по человеческим меркам она казалась долгой, очень долгой. Как все существа из плоти и крови, отлюбив и отстрадав, оставив потомство, они в конце концов умирали. Время процветания их расы длилось миллионолетия. Но вот наступила великая перемена. Сместились магнитные полюса, ледники наползли на новые земли. Русла рек изменились, равнины стали болотами, поля поглотили непроходимые джунгли. Жители города упорно пытались приспособиться к новым условиям. Ни землетрясения, ни извержения вулканов не могли заставить их покинуть родные места. Но однажды солнце перестало улыбаться с небес, и луна сделалась как кровь, и земля вздрогнула так, что рухнули крепостные стены и самые высокие башни. Река же почернела от какого-то ядовитого вещества, поднявшегося из самых земных глубин, и те, кто пил эту воду, либо умирали, либо сильно изменялись, и каждое поколение приобретало все новые и новые ужасные черты. Многовековая мудрость была позабыта. Черное колдовство заняло место божественной магии. Знания уходили, а те, что еще помнились, использовались страшным и странным образом. Волжба и чародейство пришли им в замену. Милостивые боги превращались в демонов, злобных, коварных, безжалостных. Междоусобицы и каннибализм погубили некогда могучее племя крылатых. И вот... Сотни лет назад в окрестностях города впервые появились люди. К тому времени в городских руинах остался лишь один обитатель — отвратительный каприз природы, монстр с красными глазами. Таясь и вынашивая лишь ему ведомые планы, он следил за пришельцами. То были стигийцы. Поражение в битве заставило их бежать в этот неведомый край. Враги шли за ними по пятам — пока небольшому отряду не удалось затеряться в джунглях. Смуглые, с орлиными лицами, вооруженные бронзовыми секирами и клинками, в кожаных доспехах, стигийцы канули в безбрежный лес и спустя несколько дней добрались до мертвого города. Их оставалось всего полсотни. Израненных, измученных, грязных и голодных беглецов. Они повалились на мраморные плиты, в щелях которых олели распускавшиеся лишь раз в столетие цветы, и уснули, сморенные пережитыми лишениями. Полная луна озарила приближающееся к ним чудовище, и в ее призрачном свете лепестки цветов заблестели, как алые пятна крови. Над каждым из спящих монстр свершил таинственный колдовской обряд и скрылся во мраке. Затем началась жуткая трансформация, и вскоре на месте людей лежали 50 отвратительных гиен. Очнувшись, звери задрали морды вверх, и к небу полетел тоскливый и скорбный вой, выворачивающий душу стон погубленных. Но лишь только вновь появился владыка мертвого города,
Они вскочили и помчались к нему, как стая покорных псов. И снова сознание Конана окутала тьма. Когда она рассеялась, новые картины начали сменять друг друга перед его глазами. Он видел длинные лодки, плывущие по мутной реке к зеленому городу. Но как только они пристали к земле, и чернокожая команда высадилась на берег, гиены и красноглазая летучая обезьяна набросились на них. Крики ужаса и стоны умирающих наполнили джунгли. Желтые клыки хищников рвали плоть, хрустели кости, лилась кровь. А над всей этой бойней безумным огнем полыхали глаза крылатого вампира. Стремительно бросался он вниз, настигал жертву и, ломая ей шею, с глумливым хохотом выпивал горячую кровь. Конан видел галеры, торговые парусники, боевые галеоны. И раз за разом снова и снова гибли люди. Смерть царила в этом проклятом месте. Опять и опять чудовище и его кошмарные слуги торжествовали победу. Неожиданно в глубине сознания варвара возникло отчетливое видение. Галера с черными гребцами, на носу которой стоял синеглазый черноволосый гигант в тускло поблескивающих темных доспехах. Конан узнал самого себя на палубе тигрицы. В этот миг он понял, что все привидевшееся ему — лишь сон. Отчаянным усилием воли кемериец заставил себя пробудиться и раскрыл глаза. Затем он попытался подняться, но не смог. И, чувствуя странную тяжесть во всем теле, пополз прочь от склонившихся над ним черных цветов. Однако голова его упала, и вновь наступило забытье. Теперь он видел стоявшего на прогалине Нтону, чернокожего колдуна, окруженного воинами. Казалось, они кого-то ждали. И в тот момент, когда Конан осознал, что ждут его, наступил хаос. Люди закричали и, бросая оружие, в ужасе ринулись в джунгли. Желание спасти своих товарищей помогло кемерийцу разорвать невидимые путы, что держали его во власти сна. Он встал и, шатаясь, побрел к прогалине. Лишь здесь он окончательно проснулся, увидев на влажной земле след огромной гиены. Солнце садилось. Наступали сумерки. Напрягая голос, Конан звал и звал Нтогу. Он понимал, что находился у зарослей черного лотоса долго, слишком долго. Он предчувствовал и то, какая опасность грозит его отряду. Он верил в реальность привидевшегося. Никто не откликался, и кемериец быстро зашагал по следам чернокожих воинов. Вскоре он узнал место, которое видел во сне. Тут не было людей. Только щиты, копья да топоры в беспорядке валялись на земле. С одной стороны, прогалина кончалась обрывом, на самом краю которого темнел чей-то силуэт. Обнажив меч, Конан поспешил туда. Человек. Высокий чернокожий старец, сидевший с безвольно опущенными руками. В глазах его застыло безумие, на губах выступила пена. И только когда он вскочил и с отчаянным воем бросился на Конана, тот узнал Нтону. Он явно лишился рассудка, и кемерийцу ничего не оставалось, как, спасая свою жизнь, заколоть чернокожего колдуна. Опустив меч и проклиная вынужденную жестокость, Конан подошел к краю обрыва. Багровые лучи заходящего солнца освещали недвижные тела воинов, раскиданные внизу по острым камням. Падая с такой высоты, никто не смог бы остаться в живых. Тучи черных мух уже велись над трупами, на ветвях ближних деревьев сидели невесть откуда взявшиеся стервятники. С недаемой тревогой кемериец двинулся в обратный путь. Крепко стиснув обнаженный меч, он все время ускорял шаги и вскоре уже несся через джунгли упругой поступью степного волка. Солнце скрылось, в зарослях было почти темно. Ветви хлестали по лицу, лианы путались под ногами. Но никто и ничто не смогло бы сейчас остановить Конана. Тишину леса нарушало лишь его прерывистое дыхание да лязг брони. Наконец джунгли расступились, и он выскочил на покрытый тенью деревьев речной берег. Перед ним темнели руины мертвого города. Дальше на темной глади Зархебы застыла галера. Смерть царила вокруг.
Развалины усеивали трупы пиратов, их изуродованные останки лежали на мраморных плитах, на обвалившихся колоннах, на камнях зданий и рухнувших башен. Всюду виднелись пятна свежей крови, оторванные конечности, полуобглоданные человеческие кости. Варвар осторожно приблизился к тигрице. В вечерних сумерках что-то светлело на ее мачте, словно неведомый скульптор вырезал там изящную статую слоновой кости или белого нефрита. Прекрасным было тело Белит. Прекрасным даже в смерти. Прекрасным, но мертвым, как камни проклятого города. Онемевший от горя кимериец стоял и смотрел на свою возлюбленную, на королеву черного побережья, повешенную на рее собственного корабля. Она висела на ожерелье из пурпурных камней, и в меркнущем зареве заката самоцветы на смуглой шее Белит блестели и переливались, словно капли алой крови. Глава 4. Удар. Черные тени его окружали. Зубы оскопились в призрачной мгле. Крови потоки из ран вытекали. Но все я прошла и вернулась к тебе. Любовь, над тобою не властвует зло. Из бездны восстала, явившись на зов. Песнь о Белит. В свете факелов на ступенях мраморной, увенчанной колонной пирамиды неподвижно сидел Конан. В руках его сверкало проклятое ожерелье. Обнаженный меч лежал на коленях, а у ног — колчан со стрелами и лук. Луна еще не взошла. На небесах тускло блестели звезды. В темноте за кругом света слышались крадущиеся шаги. Красными отблесками отсвечивали драгоценные камни ожерелья, и красными отблесками вспыхивали глаза гиен. На палубе тигрицы спала своим последним сном Белит. Укутанная в пурпурный плащ, она лежала на прокаленных солнцем досках, как живая. Смерть не исказила лица Шемитки, не обезобразила его. Только чуть заострился нос, четче обозначился профиль, поблекли щеки и губы. До поздней ночи Конан в мрачном ожесточении таскал из трюма и швырял на палубу яркие шелка, златоузорные ткани, туранские ковры и пушистые меха из пикских лесов. Он валил в кучу бесценный китайский фарфор, виндийские благовония, аквилонское оружие. Пригоршнями ссыпал драгоценности, украшения, золотые монеты и слитки. Теперь груда сказочных богатств высилась на корме. Невиданный курган над телом погибшей королевы. Закончив свой скорбный труд, варвар методично проверил, хорошо ли закреплены его доспехи, мягко ли выходит меч из ножен, не затупился ли кинжал. Потом он перебросил за спину колчан полный стрел и поднял тяжелый мощный лук. Взял факелы и сошел на берег. Дойдя до пирамиды, он закрепил факелы в трещинах среди камней и принялся ждать. Сейчас кимериец не испытывал ни страха, ни ярости. Ум его работал с трезвой четкостью. Он понял, что все случившееся было запланировано нечеловеческим разумом. Бочки с водой разбиты специально, чтобы разделить людей. И уже без всякого черного лотоса виделось ему ясно прогалина в джунглях, и воины, что ждали его там. Внезапно появившееся жуткое чудовище гнало обезумевших от страха людей к пропасти, к обрыву, ставшему их могилой. Еще он видел берег, своих беспечно хохочущих товарищей. Видел, как из джунглей выскочили огромные серые твари и бросились на людей, не ожидавших нападения. Никто из них не успел взяться за оружие, и началась кровавая бойня. Лишь Белит выхватила кинжал, готовая дорого продать жизнь. Но подкравшийся сзади монстр сломал ей шею и с отвратительным чмоканьем припал к еремной вене. Выпил всю кровь, поднялся, не выпуская из лап добычу, и полетел к кораблю. Конана передернуло. Он не понимал, почему до сих пор жив. Возможно, Владыка мертвого города хотел измучить его тоской, страхом и неведением. Но он ошибался. Сердце варвара лишь сильнее и сильнее разгоралась жажда мести. Взошла луна, бросив бледный свет на ступени пирамиды, обращенные к лесу. Кто-то зашевелился там во тьме, и в круг света скользнули два десятка огромных гиен. Конан видел, как блестят их влажные острые клыки, сверкают глаза. Сомнений не было. Этих жутких существ сотворила не природа. Он вскочил, поднял тяжелый лук. Запела спущенная тетива, с воем покатилась одна из гиен, потом другая, третья. Дождем смерти сыпались стрелы. Кемериец спускал их сильно и точно. Он ни разу не промахнулся в боевом угаре, и вот уже десяток мохнатых бестий корчились у подножия пирамиды. Но звери, словно завороженные, продолжали атаковать. Тогда, отбросив лук, Конан выхватил меч, а левой рукой сжал факел. Одна из гиен прыгнула к нему, и, перерубленная пополам, рухнула на мраморные плиты. Остальные кружили, выжидая. Глядя в их пылающие глаза, Конан все больше и больше убеждался в том, что имеет дело не с обычными хищниками. Что за неведомое чародейство, какая злобная волжба вдохнула жизнь в этих тварей? Черная магия или извращенные знания? Конана сие не интересовало. Главное, они были смертны. Вдруг, будто по команде, оставшиеся в живых гиены разом бросились на кемерийца. Подняв повыше факел, он принялся орудовать мечом. «Отродье Нергала! Проклятые ублюдки!» — шепел он, круша и кромсая тела, перерубая кости, разбивая черепа. Запах паленой шерсти и мяса ударил ему в ноздри, дикий вой и хохот гиен бил в уши. Под натиском множества тварей он не устоял и рухнул на ступени пирамиды. Отбросив бесполезное оружие, он руками разорвал пасть одному зверю, кулаком размозжил череп другого, плечом, закованным в доспехи, раздавил третьего. Едва он успел вскочить на ноги, как последняя тварь прыгнула к нему, метя в живот, и даже прокусила кольчугу. Конан успел схватить ее, поднял обеими руками и силой швырнул на ступени. Раздался предсмертный вой, и с хищной стаей было покончено. Широко расставив ноги, кемериец стоял над поверженными врагами, утирая с лица пот и кровь. Потом нагнулся, поднял меч. Вдруг он услышал хлопанье огромных крыльев, то приближался новый, куда более страшный противник. Конан задрал голову, ожидая удара сверху, но его не последовало. Пирамида внезапно содрогнулась, ступени под ногами кемерийца затряслись, за спиной заскрежетало. Обернувшись, Конан увидел, что гигантская мраморная колонна раскачивается, словно тростинка на ветру. Он не стал долго раздумывать, сильно оттолкнувшись, прыгнул вниз. Второй прыжок перенес его с колеблющихся ступеней на землю, и в тот же миг пирамида рухнула, а колонна разлетелась на множество обломков, сбивших Конана с ног. Он безуспешно пытался освободиться от кусков мрамора, один из которых придавил ему колени. Ремень шлема лопнул, и тот слетел с головы. Волосы слиплись от крови и пота. Алые струйки сочились из многочисленных ран. Опираясь на руки, кемериец изо всех сил старался сбросить камень и подняться. Внезапно черная тень зловещим силуэтом мелькнула на звездном небе, и варвар краем глаза увидел крылатого демона. Тот приземлился и начал быстро приближаться. Казалось, что, вытянув вперед мохнатые руки, прямо к Конану мчится огромный кривоногий человек с шишковатой головой и плоским лицом. Красным злобным огнем горели его глаза, топорщилась шерсть, блестели клыки. Но это создание не было ни человеком, ни зверем, ни демоном. Жуткий вампир. Последний из племени крылатых вампиров. Конан никак не мог дотянуться до меча, отлетевшего в сторону во время падения. Обдирая руки, напрягая могучие мускулы, он пытался сдвинуть камень. Ему это почти удалось, но монстр уже был в двух шагах. И в это мгновение над поверженным воином молнией мелькнул силуэт женщины.
Она стояла, раскинув руки, закрывая собой лежащего. Ее кожа серебрилась в свете луны, как слоновая кость. Глаза горели, черные волосы развивались по ветру. Из груди ее вырвался боевой клич, и, подобно камню, выпущенному из пращи, она кинулась на крылатое чудовище.
«Белит!»
— захрипел Конан, и камень, давивший его ноги, вдруг рассыпался в прах. Он вскочил, словно безумный, готовый к схватке.
«Белит!»
— женщина оглянулась. Темные глаза сияли любовью, чистой, горячей, всепобеждающей любовью. Она протянула руки Конану, улыбнулась ему, и тут же видение исчезло. Крылатый враг емерийца в страхе присел на задние лапы, закрывая передними уродливую голову. В ушах Конана прозвучали слова:
«Если я умру, а тебе придется сражаться в смертельной битве, я вернусь с серых равнин, приду к тебе на помощь».
Емериец завыл, точно волк, потерявший свою подругу, схватил меч и прыгнул к чудовищу. Он размахнулся во всю силу своих стальных мышц. Удар! Огромное тело монстра развалилось надвое. Страшная рана рассекла его от плеча до паха. Затем последний из древнего рода рухнул навзничь, ломая крылья. Огромные лапы судорожно дрогнули. Глаза подернула мутная пелена. Спустя мгновение они закрылись. Варвар стоял, глядя на поверженного врага, а когда поднял голову, то увидел, что трупы гиен, рабов крылатого демона, исчезли. Вместо них на мраморных плитах лежали ноги и смуглые воины с орлиными лицами. Прямо на глазах Конана они рассыпались в прах. Он устало побрел к берегу, поднялся на палубу тигрицы, прошел на корму и выкатил из-под настила бочонок с вином. Выбив пробку, Конан пил и пил, пил не хмелея и не чувствуя вкуса отборного вина. Наконец отшвырнул пустой бочонок. Он ударом меча перерубил причальный канат, оттолкнул галеру веслом от берега и встал у руля. Тигрица плавно закачалась в водах Зархебы и медленно выплыла к середине реки. Там ее подхватило течение и несло из самого устья. Выйдя на морской простор, Конан поставил парус. Боги были милостивы к нему. Ветер гнал галеру к обжитым берегам. На закате второго дня варвар увидел дымки какого-то селения. Направив судно поближе к скалистому берегу, он спустился в трюм, достал бочонок со смолой и начал обливать ею палубу. Закончив дело, прикрепил за спиной меч, проверил кинжал и, направив нос корабля в открытое море, заклинил руль. Зажег факелы, разбросал по палубе, один засунул в смоляной бочонок и бросил его в трюм. Потом прыгнул за борт и поплыл к берегу. Там, поднявшись на высокую скалу, он долго глядел, как полыхает уходящая вдаль тигрица. Погребальный костер Белит, королевы Черного побережья, был яростен и ярок, и дым его достигал берега. Быть может, потому из глаз Конана катились слезы. Роберт Говард. Королева Черного побережья. Рассказ читал Олег Булдаков.